Дальний свет.
Добрый день. 13:06 сейчас в Перми, в студии Оксана Иваева. И наш гость сегодня автоюрист Александр Сидоров. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня на две темы. Это велосипедисты, начало велосезона и изменения для автовладельцев в правилах дорожного движения и вообще в какие-то нововведения для автовладельцев. Это мы поговорим в следующих частях программы. Начнем мы с велосипедистов, тем более, что вот в это воскресенье, 20 мая, в Перми состоится велопробег «Пермское кольцо». Ну, тем самым, видимо, знаменуется начало велосезона, но многие автомобилисты уже заметили велосипедистов на улицах города с наступлением теплой погоды. Более того, я вот знаю некоторых велосипедистов, которые круглый год ездят на велосипеде по дорогам. Но это уже, так скажем, велосипедисты опытные. Когда они ездят зимой, они, наверное, не доставляют столько неудобств водителям. Ну, а все-таки тем, кто выезжает на наши проезжие части, на улицы города, на тротуары летом, весной, летом, мы поговорим сегодня. Александр, для велосипедистов есть ведь тоже правила, о которых, может быть, немногие, но какая-то часть велосипедистов имеет крайне слабое представление. Поэтому давайте мы сегодня о них напомним, потому что велосипедисты – это участники дорожного движения, скажем, более быстрые, чем пешеходы, которых всегда можно увидеть.
Да, конечно. Ну, вот здесь следует, наверное, в первую очередь сказать о том, что запрещено движение на велосипеде, когда велосипедист приближается к пешеходному переходу, он должен спешиться, то есть со своего железного друга спуститься и по пешеходному переходу двигаться, ведя своего железного друга рядом.
Я так понимаю, вы начали не с начала, вы начали вот именно с этого правила, которое всегда больше неудобств доставляет и автолюбителям, и пешеходам.
Да, именно вот эти несчастные случаи, связанные с причинением вреда здоровью, именно происходит при нарушении данного пункта правил.
Скажите, какое-то наказание велосипедисту есть за то, что он преодолевает пешеходный переход, то есть он пересекает дорогу вместе с пешеходами, не спешиваясь, а едет на велосипеде?
Согласно правилам дорожного движения, если вот велосипедист действует в таком случае неправильно, то предусмотрена административная ответственность в размере 800 рублей.
Угу. А скажите, а если ДТП происходит, водитель поворачивает на светофоре, на свой разрешенный, но там идут пешеходы, и он сбивает при движении велосипедиста, который находится на велосипеде, что будет, какие последствия в этой ситуации?
Если будут доказательства того, что велосипедист двигался все-таки верхом на велосипеде, то к административной ответственности, скорее всего, водитель привлечен не будет.
А велосипедист?
Однако в любом случае, вот все-таки хотелось бы добавить, в любом случае проводится экспертиза автотехническая с пострадавшими, если все-таки пострадал участник дорожного движения, то есть велосипедист. И эксперт в своем заключении всегда на вопрос отвечает, мог ли избежать столкновения водитель, то есть принял ли он все меры. Если же экспертиза ответит на этот вопрос, что мог избежать, то он будет и к административной ответственности водитель, который управлял транспортным средством, привлечен. Но велосипедист, да, если будет доказано, будет выписан штраф 800 рублей. Но хотелось бы отметить следующее, что даже если не будет водитель привлечен к административной ответственности, то пострадавший имеет право обратиться в гражданский суд по взысканию компенсации морального вреда, и такой иск будет всегда удовлетворен в пользу потерпевшего пострадавшего.
Прям морального вреда?
Именно морального вреда, то есть физические и нравственные страдания именно на том основании, что тот, кто управляет автомобилем, а именно управляет источником повышенной опасности, всегда в гражданском порядке отвечает и всегда несет ответственность именно гражданскую.
Ну, вот тут у нас наш радиослушатель пишет, я с регистратором сбил, а даже дело не заводили. Но, видимо, велосипедист, так понимаю, в этом случае физически не пострадал?
Если, да, если не было зафиксировано через скорую помощь, то, скорее всего, просто он сам написал заявление, что претензий не имеет, поэтому... Но инспекторам чаще всего проще так и сделать, чтобы не возбуждать по 12.24 статье административного кодекса именно с наездом на велосипедиста и пострадавшим.
Ну, я просто вот как водитель знаю, что если велосипедист едет с большой скоростью, когда ты поворачиваешь, ты видишь пешеходов. Но вылетающий велосипедист, ты же не можешь на там 30-50 метров, да, смотреть в ту сторону, кто там и где едет, а он, не останавливаясь, начинает пролетать. Вот здесь, скорее всего, регистратор очень спасет.
Всегда регистраторы во всех случаях, конечно, помогают и с пешеходами, и с велосипедистами, которые двигаются по пешеходным переходам, или велосипедист нарушает правила дорожного движения, двигаясь, например, навстречу транспортному средству, что запрещено также правилами дорожного движения. Велосипедист должен двигаться только по ходу движения по правой стороне проезжей части, ближе к краю проезжей части, и причем он должен двигаться, имеет право велосипедист, если возраст у него больше 14 лет.
Угу. Ну вот тут нам Геннадий пишет о том, что в той ситуации, когда у него произошло ДТП с велосипедистом, велосипедист вылетел, двигаясь попутно, вот, видимо, кайчик поворачивал, он попутно двигался и вылетел наискосок, не тормозя. То есть в этой ситуации как быть? Ну, то есть вот он ехал так и решил повернуть, видимо, на пешеходный переход.
Если водитель в этом случае не нарушил пункт 8.5 правил дорожного движения, то есть...
Что это за пункт?
Пункт 8.5 требует при повороте направо занять крайнее правое положение. Вот если он...
Я так понимаю, тут налево был поворот. Если он, двигаясь в попутном направлении, повернул на пешеходный переход.
Нет, если в попутном направлении, то значит они ехали направо, тогда, получается, поворачивал водитель.
Угу.
Налево это другая ситуация получается.
Нет, велосипедист ехал так и через пешеходный переход начал поворачивать.
Ну, понятно, в любом случае, угу, у нас в административном суде и в гражданском суде стороны предоставляют доказательства. То есть, если водитель сам принесет такое заключение, что он не имел возможности избежать наезда на велосипедиста, что велосипедист нарушил правила дорожного движения, ну, он не будет привлечен к ответственности, конечно.
Ну, в любом случае, нужно тут дать какой совет? Автовладельцам еще раз напомним о необходимости регистраторов автомобильных, которые спасают в подобных ситуациях и в каких-то еще других ситуациях спорных. А велосипедистам необходимо все-таки напомнить, что для них тоже существуют правила дорожного движения, которые они обязаны соблюдать. Ну и давайте дальше расскажем, какие правила дорожного движения обязаны соблюдать велосипедисты.
Вот я повторюсь еще раз, что на проезжей части велосипедист должен двигаться только в попутном направлении вместе с другими транспортными средствами. Вот. Может быть, велосипедист возраст не меньше 14 лет. Если велосипедисту меньше 14 лет, то с 7 до 14 лет он может на велосипеде передвигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, естественно. Вот. Если же велосипедисту меньше 7 лет, то он может двигаться по этим же пешеходным зонам, велопешеходным дорожкам, тротуарам только в присутствии пешехода, то есть старшего.
То есть со взрослым, сопровождающим.
Со взрослым сопровождающим, совершенно верно.
Угу.
Вот. Поэтому самые распространенные ошибки – это, конечно, движение велосипедистов навстречу транспортному средству и именно движение по пешеходным переходам. Но кроме того, велосипедистам еще запрещено разворачиваться и разворачиваться или поворачивать налево на тех участках дороги, где имеется больше двух полос для движения транспортных средств.
То есть так же, как для автомобилей.
Ну, совершенно верно.
Нельзя им пересекать вот эту двойную сплошную, да, или две полосы, когда им выезжать,
да,
куда-то.
В том числе поворачивать налево, да.
Какие-то сигналы поворота, как у мотоциклов, также на велосипедистов распространяются?
Да, совершенно я верно, помню. Да.
То есть они должны обязательно показывать рукой сигналы поворота перед началом движения, перестроением, поворотом, остановкой.
Да, поднятая левая рука вверх означает поворот направо. Рука влево велосипедиста, вытянутая горизонтально, означает начало движения или поворот налево.
Угу. Вот тут Геннадий интересуется, запрещено ездить по тротуарам или нет. Уже Александр сказал, что по тротуарам могут ездить велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет без сопровождения, либо до 7 лет малыши с сопровождением взрослых. Ну, поскольку малыши тут вообще, мне кажется, никому неудобств не доставляют, поскольку они не носятся сумасшедшими скоростями. Да. Какие, Александр, еще бывают проблемы с велосипедистами? Вот, может быть, на вашем опыте или опыте коллег. Что еще бывает? Вот самый распространенный, это, конечно, пешеходный переход, когда человек поехал. Я просто сама с этим сталкивалась. Слава богу, успела среагировать. Когда летел человек через дорогу, еще был недоволен тем, что мне пришлось резко ударить по тормозам. Я его просто не видела. Еще какие бывают проблемы? Вот в попутном направлении, когда едет велосипедист, вот тоже наблюдала. Едет велосипедист, автомобили его чуть ли не на полполосы объезжают. Это правильно? Или это осторожность? Или что это?
Если у транспортного средства есть возможность с запасом боковой интервал увеличить влево, принять, и он не создаст помех для других транспортных средств, то это не запрещено. Если, конечно, при этом не нарушаются линии разметки. Но вот я бы еще, пожалуй, отметил проблемы с велосипедистами, которые двигаются в темное время суток и не оборудованы вот светоотражающими или, как правильно говорят, световозвращающимися элементами на самом велосипеде. Вот тут проблемы тоже бывают с... Или когда стоит велосипедист на краю проезжей части, и его в темное время суток не видно. Вот здесь тоже проблемы возникают, конечно. Поэтому... В том числе и одежда, и элементы световозвращающие на самом велосипеде тоже, конечно, должны присутствовать.
Ну, я действительно считаю, что если вы любите велосипед и ездите на нем, когда темно, то лучше, чтобы ваш костюм напоминал новогоднюю елку. Так будет лучше и безопаснее, в первую очередь, для вас, потому что средство повышенной опасности автомобиль может нанести вам очень серьезные увечья. Ну и перед тем, как прерваться на рекламу, я отвечу Геннадию, который говорит, что взрослые лоси летают, лавируя в потоке. В правилах указано: движение велосипедистов по пешеходным дорожкам и тротуарам разрешается, но только если невозможно движение по дороге, обочине или отсутствует велодорожка. Ну вот у нас велодорожки есть, но их немного, поэтому вот эти вот лоси вам и встречаются на тротуарах. Конечно, они должны, я так понимаю, двигаться с самого края тротуара, чтобы не мешать пешеходам.
Да, естественно.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после нее сразу продолжим и поговорим уже. Ну, я думаю, что мы велосипедистов уже обсудили, все уже с ними понятно. Будьте внимательны, и автомобилисты, и велосипедисты, не доставляйте друг другу хлопот и серьезных неприятностей, тем более. После рекламы мы поговорим с Александром о последних изменениях для автовладельцев. Оставайтесь на 91.2 FM, у нас работает эфирный телефон 2066-66. Александр, я думаю, с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дальний свет.
13:21 в Перми. В студии Оксана Иваева и автоюрист Александр Сидоров. И ну, мы все-таки вынуждены тут несколько вернуться к теме велосипедистов. Вот Геннадий нам написал, что в Европах они все в жилетах. У нас такое требование, оказывается, тоже есть. Александр, озвучите.
Требование такое существует. Вне населенных пунктов такой жилет.
Обязательно.
Да, потому что велосипед, который движется по проезжей части, является таким же транспортным средством, как и другие, в том числе и автомобили. Но это требование распространяется при движении вне населенного пункта и в темное время суток.
Угу.
А кроме того, существует ГОСТ, согласно которому, да, вот эти элементы... световозвращающие определены именно, их характеристики указаны.
Александр, давайте напомним нашим велосипедистам и тем автомобилистам, которые, может быть, до сих пор еще нарушают, не имеют, где берут эти жилеты, где они продаются.
В специализированных магазинах.
В
автомагазинах и в том числе магазинах, которые продают
велосипеды, всю вот эту велоэкипировку, да?
Да, экипировка, конечно.
То есть там есть эти жилеты, и этими жилетами обязательно нужно пользоваться в темное время суток и вне населенных пунктов.
Да.
Угу. Ну, хорошо, перейдем тогда к изменениям для автовладельцев. И первое изменение – это изменения по техосмотру транспортных средств, которые вступили в силу с 4 мая. Вот, Александр, подробнее.
Да, следует отметить, что с 4 мая вступили изменения именно по процедуре проведения технического осмотра транспортных средств. Вот если раньше операторы технического осмотра могли устно отказать, ссылаясь на то, что какие-то недостатки в автомобиле присутствуют, то сейчас, с 4 мая, это сделать нельзя, а эти недостатки обязан оператор станции технического обслуживания указать непосредственно в диагностической карте и, кроме этого, выдать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства, что раньше не было.
То есть, если вы привезли свой автомобиль на техосмотр, раньше мастер говорил, вот у вас это не работает, это не работает, это не работает, устраните и приезжайте снова.
Приходите,
вы приезжаете,
да,
снова, он говорит, а у вас еще вот это не работает, и это не работает. Хотя те вы устранили, но он придумывает какие-то новые,
да,
причины. Да, здесь, если при первом техосмотре была выдана карта, в которой были указаны какие-то
недостатки,
да, с которыми нельзя эксплуатировать транспортное средство, и вам не дали карту диагностическую, то есть вы не прошли техосмотр, то в следующий раз вы приезжаете, устранив те самые замечания, вам могут новые нарисовать?
Нет.
Или срок какой-то существует?
Нет, если в течение 10 дней обратился заново в этот же станцию, на эту же станцию, да, техобслуживания, то не может на этом же основании, по этим же недостаткам, по этим дефектам каким-то обнаруженным, отказать вновь и вновь потребовать устранять их или какие-то новые.
Угу. У нас есть телефонный звонок, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, будьте добры, сделайте радио потише и представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Не можно маленько не по теме вопрос гостю задать?
Попробуйте.
Прошу.
Ну вот примерно неделю назад, как бы на своем автомобиле я зацепил столбик, стоящий во дворе в придомовой территории. Ну, как сказать, растерялся, уехал, ничего не это, ну, поцарапал двери. Могу ли сейчас обратиться вот с сотрудником, чтобы для...
Для ОСАГО? Ой, КАСКО, да?
Да.
Ну, боюсь, что нет.
Но повреждения в машине есть, как бы два, ну, крыло и... Арка и дверь.
Спасибо, Владимир. Ну, как мне кажется, что нет. Александр?
Да, получается, что вы не выполнили пункт правил 2.5, 2.6. Вот при ДТП вы обязаны вызвать сотрудников полиции на место, который должен зафиксировать данное происшествие, и у него на составленной схеме должно быть на фотографиях отражено именно препятствие и повреждение вашего автомобиля, чтобы по высоте совпадало, по характеру повреждений и так далее. К сожалению, если вы этого не сделали, а вызвали дополнительно, инспектор напишет рапорт, который будет приложен к материалам и направлен в страховую компанию, и, скорее всего, страховая компания вам откажет, именно в связи с тем, что вы не выполнили требования правил дорожного движения, а именно пункта 2.6
так.
И 2.5.
Сейчас у меня к вам уточняющий вопрос. Если я во дворе задела какое-то препятствие своим автомобилем, не другой автомобиль, не там кого-то живого, упаси бог, а какой-то столбик, какой-то вот эти огромные камни, которыми перегораживаются дворы, еще что-то, то есть я обязательно должна на место вызвать сотрудника ДПС? Нельзя просто сфотографировать это место и с фотографией приехать, со снимком в отдел?
По общему правилу нет, потому что так называемые одиночки наезд на препятствие выплачивается только при фиксации сотрудникам ГИБДД в полисах добровольного страхования, то есть КАСКО. Так и указано, что вызывать сотрудников ГИБДД на место. Угу. Другое дело, что можно сфотографировать, и чтобы избежать пробки, которая возникла, допустим, невозможно выехать,
конечно,
со двора,
угу,
можно отъехать в сторону, там, ближайшие 5, даже 10 метров, но не уезжать совсем с места происшествия, а только отъехать, предварительно зафиксировав, естественно, с помощью средств фото или видеофиксации. Но это не будет уезд с места ДТП, то есть это не скрылся с места ДТП. Это просто освободил проезжую часть, чтобы избежать пробку или выезд освободить.
Еще один вопрос у меня в попутном направлении. То есть если я царапнула свой автомобиль об столбик или царапнула столбик об свой автомобиль, это считается ДТП. И если я отъехала, то это считается, что я покинула место ДТП. И если это зафиксировали камеры, стоящие на доме, то могут, например, руководители ТСЖ, которым дорог этот столбик, который я несколько испортила, обратиться в ДПС, и меня накажут за уезд с места ДТП со всеми вытекающими?
Да, совершенно верно. Можно отъехать и подождать. А можно уехать и не вернуться. Так вот, если уехал и не вернулся на место вообще, или в сторону отъехал очень далеко, то если есть видеофиксация, будет обращение, такое часто бывает.
Бывает?
Конечно, бывает. Вот, если ущерб значительный, тем более, ага, собственникам управляющей компании или товарищества собственников жилья, и будет составлен протокол по 12.27 части 2, лишение водительских прав. А вот если водитель уехал с места наезда на
препятствие.
Данное препятствие, угу, у нас 17 видов дорожно-транспортных происшествий вот, определено. Наезд на препятствие — это отдельно ДТП, угу, самостоятельное.
Угу.
Вот, все-таки подумав, через какое-то время вернулся на место, и все равно, допустим, были переданы, составлены какие-то материалы, то по 12.27 части 1 уже будет вынесено постановление, и будет только штраф 1000 рублей. То есть, если вы уехали с места ДТП, лучше все-таки вернуться, вам в этом случае будет только грозить штраф 1000 рублей.
А какой период дается на то, чтобы одуматься? Сколько времени?
Ну, в разумные сроки, час-два.
Ну, то есть, в случае с Владимиром ему можно только посочувствовать и посоветовать ни в коем случае не обращаться в ДПС, потому что у него могут еще и права за это отнять, если это произошло несколько дней назад.
Сама страховая компания инициировать не будет, конечно.
Нет, не сама. Вот сейчас Владимир приедет в ГАИ, в дорожную службу, да, и скажет, вот я там 3 дня назад наехал во дворе на столбик, и мне бы хотелось зафиксировать эту аварию. То есть его вообще могут прав за это лишить,
ну,
правильно понимаю?
Протокол может быть составлен только в течение 3 дней, поэтому если это произошло по истечении 3 дней, не будет составлен протокол.
А, то есть если больше 3 дней прошло, ему просто скажут, езжайте с Богом. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Оставайтесь на 91.2 FM.
Дальний свет.
Часов 32 минуты в Перми, в студии Оксана Иваева и автоюрист Александр Сидоров. В общем, резюмируя нашу историю с наездом на препятствие, нельзя оставлять место происшествия, если вы наехали на препятствие. Даже если у вас автомобиль не застрахован по КАСКО, у вас могут быть неприятности. Если вы повредили это препятствие с любовью, окрашенный столбик, как пишет Геннадий, очень дорогой ТСЖ, вас могут наказать вплоть до лишения прав. Если вот Владимир сейчас 3 дня не прошло, вернется. Конечно, Александр мне в перерыве вот тут сказал, что у нас нет, не злобствуют так у нас сотрудники ТБС, и они вряд ли его лишат прав, но по закону они имеют полное право в течение 3 дней наказать его за оставление места ДТП. Ну, едем дальше. Про техосмотр мы поняли, что сейчас все должно быть зафиксировано, и если вы вернулись в течение 10 дней, то, ну, судя по всему, да, судя по тому, как это расписано в законе, вам не могут нарисовать новые нарушения. Тем самым, я так понимаю, борются с коррупцией. Но вот одно из мнений, что стоимость возрастет техосмотра в этом случае, коль убирается коррупционная составляющая.
Да, скорее всего, какой-то небольшой рост будет происходить на рынке, на данном рынке, небольшой, скорее всего, произойдет.
Сейчас, я знаю, 1000 рублей стоит техосмотр, без техосмотра.
Ну, в среднем по городу Перми, да.
Но это же неправильно, да? Это вот как раз та самая коррупция. Ну, а как ее будут убирать, я не очень понимаю.
Вот это именно будет введено, внесено все в базу, все данные, недостатки будут, которые отражены в диагностической карте, они будут вноситься в базу, которая будет находиться у страховой компании. Угу. Поэтому проверить случаи, если, например, страховая компания будет платить за ДТП, связанное с нарушением именно, например, тормозной системы, вот, если будет проверено, что на тот момент что-то не было учтено, они имеют право предъявить регресс именно станции техобслуживания,
которая выдала
именно диагностическую карту такую. Конечно, неправильно, когда выдаются полисы, очень часто они выдаются у нас сразу же одновременно с выдачей диагностической карты, и фактически формально происходит данный техосмотр. Чтобы избежать вот этой формальности, вот эта мера, я думаю, все-таки будет в какой-то степени способствовать.
И очереди возникнут огромные, потому что сейчас, насколько я понимаю, немногие честно едут проходить техосмотр.
Ну, такое, да, бывает, конечно, да.
То есть это искоренят?
В какой-то степени, я считаю, это будет уменьшать коррупционную составляющую.
Ну, коррупционную составляющую, да, но это люди будут тратить время. Но, с другой стороны, недавно слышала, что сейчас очень снизилось количество аварий из-за именно недостатков транспортных средств. В основном сейчас это человеческий фактор. Из-за отказов каких-то систем автомобиля аварий ничтожно малое количество.
Совершенно верно. На первом месте, да, человеческий фактор и состояние дорог.
Угу.
И нахождение в нетрезвом виде. Конечно, следует добавить.
Ну, вот мы плавно переходим к изменению тарифов стоимости полисов ОСАГО. То есть вот меняется в этой части. Вот нельзя уже, как вы предполагаете, в скором времени будет купить вот эту вот диагностическую карту у той же страховой компании. Как изменятся полисы ОСАГО? Ну, давайте сначала ответим на телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Пермь, Георгий.
Да, Георгий.
Я бы хотел внести предложение, как убрать совсем коррупционную составляющую.
Так?
Ну, как бы все знают, что техосмотр не нужен для их автомобиля. Отменить его просто, и все будет хорошо.
А почему вы считаете, что он не нужен?
А кто сказал, что нужен? Вот, допустим, вы прошли техосмотр, что-то случилось, вам кто-то будет отвечать за ваш автомобиль, кроме вас?
Угу. Спасибо, Георгий. Хороший вопрос. Я прошла техосмотр, честно прошла техосмотр. Мне на станции техосмотра сказали, что с автомобилем все хорошо, и выдали диагностическую карту, а через некоторое время происходит ДТП из-за отказа какой-то из системы автомобиля. Будет отвечать техническая станция?
Для этого нужно будет проводить техническую экспертизу. Угу. Нужно обращаться, конечно, сначала к независимым экспертам. И в зависимости от того, какой вывод сделает независимый эксперт, претензия может предъявляться, конечно, к станции техобслуживания или к заводу-изготовителю. И тем более еще зависит от того, на гарантии ли находился автомобиль. Ну, в том числе и к салону, который продал автомобиль.
Но это новый автомобиль. А если автомобиль не новый, но техосмотр пройден?
Смотря какое, что привело к дорожно-транспортному происшествию, вот на эти вопросы именно отвечает независимый эксперт, и он ответит, этот дефект вызван именно заводом-изготовителем, или он образовался не позднее определенного времени, а значит, станция техобслуживания обязана была его определить.
То есть, если эксперт скажет, что станция должна была, то тут предъявляются претензии к станции, и сейчас это можно сделать.
Да, такое бывает нечасто, конечно, но такие иски, естественно, есть гражданские. Эксперт в своем заключении обязательно напишет, что данный дефект образовался, например, не позднее 30-50 дней.
Угу.
Если в этот срок попадает, что вы автомобиль проходили за этими пределами, вот, значит, можно предъявлять к станции технического обслуживания В принципе, такой гражданский иск, да.
Ну, техосмотр мы проходим раз в год или раз в два года для новых автомобилей. Значит, Георгий прав, значит, они действительно не нужны. Ведь если я езжу на своем автомобиле, в первую очередь, вот это, ну, на мой взгляд, вот даже где-то соглашусь с Георгием, потому что мне, для меня важно, чтобы автомобиль работал, чтобы все в нем было хорошо. А вот это вот лишняя какая-то история?
Нет, все-таки эксперт, вернее, специалист станции технического обслуживания, он же определяет не любые какие-то повреждения автомобиля, а именно определяет, присутствуют или не присутствуют какие-то недостатки, которые могут повлиять на безопасность.
А в хорошем сервисе не могут мне это сказать? Если я загоняю автомобиль, например, перед зимой, меня смотрит автомобиль на предмет, что там, там пыльник, например, нужно поменять, потому что вот что-то может случиться.
Ну, я считаю, каждый своим делом должен заниматься. То есть кто-то ремонт приводит, кто-то производит оценку. У экспертов станции техобслуживания, которые выдают эти диагностические карты, у них соответствующее образование, соответствующее свидетельство, что они имеют право проводить именно данное заключение выдавать. Эксперты, которые работают и ремонтируют автомобили, ну, у них нет таких, может быть, знаний.
Угу. Ну хорошо, давайте все-таки об ОСАГО, потому что у нас время прям неумолимо несется к завершению. ОСАГО меняется, увеличивается на 20%, заявил Центробанк. Вот если сейчас средний водитель платит 5800, то это будет 7000. Но там какие-то очень серьезные изменения, поэтому это очень среднее. Вот расскажите.
Да, Центральный банк, так как является мегарегулятором, который контролирует рынок страхования, в том числе и ОСАГО, ну вот предлагает разбить не на 5 категорий автовладельцев, а практически аж до 50. И в зависимости от стажа, от возраста, что немаловажно, у всех будут свои коэффициенты. Пока они не опубликованы, но в среднем это как минимум на 20% приведет к повышению с 1 сентября, а в перспективе, если будут вот эти все новые группы, новые категории автовладельцев все-таки введены, пускай их будет не 50, может быть, меньше, то эта либерализация цен, увеличение через 2 года, как минимум в 2-3 раза приведет к повышению страховок по сравнению с сегодняшним днем.
В 2-3 раза? То есть у вас вот такие вот прогнозы,
да,
неутешительные?
Мы считаем, что да.
То есть не 7 тысяч это будет, а это будет 15-20 тысяч?
Это для категории средних водителей со средним стажем.
И молодых?
Да. Вернее, у тех, у кого хотя бы там 5 лет стаж есть. Угу. Для тех, кто не имеет стажа и является молодым водителем, это может быть и 30 тысяч рублей. Вот об этом было заявлено еще год назад, что Центральный банк планирует полностью отпустить ОСАГО на рынок ОСАГО и перестать его контролировать. Ну, в принципе, все идет к этому. Сейчас на 20%, но в перспективе через 2 года на 2, в 2-3 раза может. Другое дело, что предлагается, с другой стороны, для водителей, которые не совершают аварии, скидки на эти же 20% увеличить. Ну, вот этот положительный, конечно, момент. А все связано именно повышение именно с тем, что как у нас РСА, то есть Российский Союз автостраховщиков, отчитался за прошлый год, все это привело к убыткам страховщиков в размере почти 15 миллиардов рублей. Здесь, конечно, можно спорить. Я считаю, что много издержек страхкомпании сами себе придумали.
Угу. Ну, мы об этом уже говорили, да, они постоянно говорят о том, что ОСАГО им невыгодно, о том, что все плохо здесь, что постоянно вот тут вот злые аферисты-мошенники наносят урон их бизнесу. Но посмотрим. Мы влиять на эту ситуацию не можем. Вырастет количество серых продаж, не вырастет. Но, насколько я понимаю, если ты едешь без полиса или выяснится, что полис у тебя поддельный, здесь проблем тоже много.
Да, хотелось бы вот сказать, что в том числе, кроме этих серых полисов, однозначно увеличится количество владельцев транспортных средств, которые просто не будут приобретать. У нас на сегодняшний день 3 миллиона человек ездит по стране без страховки. Наверное, еще и количество их тем более увеличится.
Угу. Понятно. Ну, давайте, у нас остается менее 2 минут. Еще одно новшество. С 28 апреля начала применяться желтая крестообразная разметка, прозванная в народе вафельной, и введен новый знак 1.35, участок перекрестка. Вот очень быстро. В Перми я пока такого не видела.
Да, пока еще не оборудованы такие перекрестки. Вот, но в ближайшее время они, скорее всего, начнут появляться. Это сделано для того, чтобы камеры именно в виде фиксации легче фиксировали данное происшествие, и дополнительные штрафы в размере 1000 рублей, ну, приходили эти письма счастья водителям.
Ну, то есть раньше не наказывали, а теперь наказывать за это будут?
За создание затора и раньше предусматривалась ответственность в размере 1000 рублей.
Но за выезд просто, на перекрестке.
Да, но его зафиксировать трудно было камерой или инспектором. А сейчас, когда вот эта желтая крестообразная разметка нанесена, просто камерой будет легче определить, что он создал затор, выехав там, где не положено.
Спасибо большое, Александр. Напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Дальний свет» был автоюрист Александр Сидоров. Спасибо, что пришли.
Вам спасибо.
Спасибо нашим радиослушателям, что были с нами. Наш эфир продолжит новости. Оставайтесь на 91.2 FM и хорошей вам дороги.